Российская летопись.
В эфире 82-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Александр Николаевич Радищев, Фридрих II, отец германского государства, создатель русского шампанского. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине августа. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
23 августа 1382 года при обороне Москвы от татарского набега хана Тахтамыша впервые в России были применены пушки. А уже в 17 веке, по мнению специалистов, русская артиллерия была одной из лучших в Европе.
25 августа 1666 года родился граф Андрей Артамонович Матвеев, сподвижник Петра I, блестящий дипломат, один из первых русских мемуаристов.
18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге был торжественно открыт памятник Петру I «Медный всадник».
23 августа 1799 года император Павел I запретил своим подданным носить бакенбарды. Тогда же было запрещено все французское, вплоть до головных уборов и танцев. Эти меры рассматривались в качестве противодействия распространению идей французской революции.
17 августа 1798 года родился поэт и издатель барон Антон Антонович Дельвик, друг Пушкина, с которым вместе учился в Царско-сельском лицее.
180 лет назад открылась Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук. Ее первым директором стал ученый-астроном Василий Яковлевич Струве.
22 августа 1858 года родился великий князь Константин Константинович, президент Императорской академии наук, глава военно-учебных заведений, талантливый поэт, писавший под псевдонимом К.Р.
30 августа 1874 года скончался Андрей Николаевич Муравьев, духовный писатель и церковный деятель, инициатор покупки древнеегипетских сфинксов, которые ныне украшают университетскую набережную Невы.
30 августа 1863 года родился фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский, создатель огромной фотоколлекции достопримечательностей Российской империи.
27 августа 1913 года в небе над Киевом летчик Петр Нестеров на моноплане первым в мире совершил мертвую петлю. Он погибнет в воздушном бою во время Первой мировой войны, впервые в практике боевой авиации применив таран.
90 лет назад скончался антрепренер Сергей Павлович Дягилев, один из основателей группы «Мир искусства», организатор русских сезонов в Париже.
270 лет назад родился Александр Николаевич Радищев, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Позднее Василий Васильевич Розанов верно заметил: есть несвоевременные слова, к ним относятся Новиков и Радищев. Они говорили правду и высокую человеческую правду. Однако, если бы эта правда расползлась в десятках и сотнях тысяч листков, брошюр, книжек, журналов по лицу русской земли, доползла бы до Пензы, до Тамбова, Тулы, обняла бы Москву и Петербург, то пензенцы и тулики, смоляне и псковичи не имели бы духа отразить Наполеона. Вероятнее, они призвали бы способных иностранцев завоевать Россию, как собирался позвать их Смердяков, и как призывал их к этому идейно современник. Также и Карамзин не написал бы своей истории. Вот почему Радищев и Новиков, хотя говорили правду, но ненужную, в то время ненужную.
Что касается Николая Ивановича Новикова, то прав Дмитрий Мережковский, написавший статьи «Революция и религия». Религиозно-революционное движение, начавшееся внизу, в народе, вместе с реформой Петра, почти одновременно началось и вверху, в так называемой интеллигенции. В Новикове в первом высказалась сила общественная, независимая от самодержавия. Один крестьянин из имения Масона, сосланного по делу Новикова, отвечал на вопрос: «За что сослали твоего барина?» «Сказывают, что другого бога искал». «И по делам ему», — возразил собеседник, тоже крестьянин, «что может быть лучше русского бога?» Екатерине понравилось это простодушие, и она несколько раз повторяла анекдот.
Далее Мережковский делает верное замечание. Екатерина кругом виновата, но виновата была все же правее правого. Гениальным чутьем самовластия учуяла она слишком опасную связь русской религиозной революции с политической. Несколько лет до Новиковского дела, прочитав книгу Радищева «Обличение самодержавия как нелепости политической», Екатерина воскликнула: «Он мартинист». Она ошиблась на этот раз ошибкой обратную той, которую сделала в приговоре над Новиковым. Радищев – революционер-атеист, Новиков – верноподданный мистик. Но в глазах самодержавия мистицизм, отрицающий русского бога, и революция, отрицающая русское царство, одинаковая религия, противоположная религии православного самодержавия. Верно. Но для умного Мережковского, на мой взгляд, слабо. Впрочем, из гегелевской триады синтез его слабое место. Он ведь стал свидетелем деяний всех залихватских последователей Радищевых и Новиковых. Было ведь с избытком материала для размышлений и обобщений. Никакой ошибки Екатерина II не сделала. И Новиков, и Радищев для России – это то же самое, что Вольтер и Дидро для Франции. Именно они были главными идеологами и вдохновителями революции.
А Пушкин писал: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а путешествие в Москву всегда посредственную книгою. Но совсем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью». Впрочем, тут надо понимать, Радищев был не революционером, а обличителем. И его критика часто весьма несправедливая. Это в основном лишь попытка привлечь внимание к своему произведению. Большая литература всегда обличительная. Радищева и Новикова позднее подняли на щит те, кто прекрасно понимал, как можно использовать их опусы в революционной агитации. В те времена, когда уже игра шла по-крупному.
Таких, как Радищев и Новиков, на мой взгляд, хорошо характеризует всего один небольшой штришок, который показывает и их уровень свободы, и их понимание свободы, и их подлинные мировоззрения. Новиков почитался позднее либеральными демократами XIX века, да и в советские времена, непримиримым противником крепостничества и вообще свободомыслящим. Выйдя на свободу при Павле I из Шлиссельбургской крепости, он созвал своих друзей на праздничный обед. Как вспоминает поэт князь Вяземский, перед обедом Новиков просил позволения у гостей посадить за стол крепостного человека, который добровольно 16-летнего возраста сидел с ним в Шлиссельбургской крепости. Гости приняли предложение с удовольствием. А через несколько времени узнают, что Новиков продал своего товарища по несчастью. Друзья спрашивают просветителя: «Правда ли это?» «Да», – отвечает Новиков, – «дела мои расстроились, и мне нужны были деньги. Я продал его за 2000 рублей». К этой невероятной истории Вяземский позволил себе лишь одну небольшую ремарку. «Я и прежде слыхал, что Новиков был очень жесток с людьми своими». А вы говорите «идеал». И ведь все это не какой-то нервический, нечаянный надрыв, а хорошо продуманная подлость. Уже много-много позднее Крупская тоже сделает одну ремарку. Нет, не насчет Новикова, насчет Ленина. «Ленин был добрый человек», — говорят иные. Но слово «добрый», взятого из старого лексикона добродетелей, мало подходит к Ильичу. Оно как-то недостаточно и неточно. Ленин, март 1922 года. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам расстрелять, тем лучше. 17 августа 1786 года скончался король Пруссии Фридрих II. Его считают создателем и идеологом германской государственности.
Рецепт управления государством Фридриха оказался простым и надежным до сих пор. Опора на армию, надежный госаппарат и просвещенный либерализм во внутренней политике. Фридрих одержал ряд громких побед в Европе, но Россия ему оказалась не по зубам. Впрочем, его некоторые считают великим полководцем. Однако при всем своем новаторстве военное искусство прусского короля отличалось большой шаблонностью, пристрастием к раз и навсегда усвоенным им тактическим принципам. При нем обучение и воспитание прусских войск сводилось к каждодневной муштре и палочной дисциплине. Солдаты боялись палки своего фельдфебеля больше, чем врага. Но это была действительно хорошая армия. Тем более в ту эпоху, когда огнестрельное оружие было крайне неэффективным. После одного из боев прусаков с австрийцами было подсчитано, что не более чем 0,5% выстрелов попали в цель. На одного убитого пришлось 260 выстрелов.
Впрочем, эту хваленую прусскую армию русские били не раз, и гений Фридриха их нисколько не завораживал. Как впоследствии и гений Наполеона, и гений Гитлера. Однажды кучер Фридриха II по неловкости опрокинул коляску, и король страшно разгневался на него. А кучер невозмутимо заметил: «Велика беда, с кем такого не бывает? Разве вам не случалось проигрывать сражение?» Фридрих был прекрасно образован, вернее, даже самообразован. Высоко ценил искусство и науку и сам писал стихи, пьесы, книги по политологии, как бы сейчас это назвали. Был страстным поклонником французской литературы и искусства. В его дворце Сан-Суси, созданном в подражании Версалю, повсюду висели картины французских художников, в том числе самых любимых – Ватто и Ланкре. У него гостили и подолгу жили многие известные люди того времени – Вольтер, Д'Аламбер, Бах, Альгаротти. Вспоминается анекдот. Фридрих II однажды беседовал с Д'Аламбером и спросил его, видел ли тот короля Франции. Д'Аламбер ответил утвердительно: «Да, государь, я преподнес ему речь, произнесенную мною при вступлении в Академию». Король поинтересовался: «И что же он вам сказал?» Д'Аламбер ответил: «Государь, он не стал со мной разговаривать». Фридрих удивился: «С кем же тогда он говорит?» При этом прусский король в жизни был аскетом, вечно ходил в старом потертом и выленившем мундире и таких же старых ботфортах. Он легко переносил нужду, голод и холод и воспитывал эти качества и у своих подчиненных. Однажды он внезапно навестил генерала Зейдлица и, увидав в прихожей роскошную меховую муфту, тотчас бросил ее в камин. Каково же было его изумление, когда вскоре выяснилось, что муфта принадлежит вовсе не бравому кавалерийскому генералу, а испанскому послу, сидевшему в гостях у Зейдлица. Южанин спасал этой муфты свои руки от холодного берлинского ветра. И еще надо подчеркнуть. Фридрих с годами пришел к убеждению, что миром правят только сила и деньги. И его войны были всего лишь продолжением его политики. К тому же Фридрих любил войну. Еще с раннего детства, когда в 5 лет он с наслаждением бил в подаренный ему маленький военный барабанчик. Одна из придворных дам как-то спросила Фридриха: «Зачем вы добиваетесь еще большей славы и удачи? Вы и так переполнены ею». Король снисходительно потрепал молоденькую фрейлину по щечке и сказал: «А потому же, почему и вы, и без того хорошенькая, румяните свои щечки». А после смерти Фридрих стал культовой фигурой в Германии, стариной фрицем. В эпоху Второго и Третьего Рейха пропаганда превратила образ Фридриха в один из символов немецкого возрождения.
Ему, как и впоследствии Гитлеру, были совершенно чужды моральные сомнения. Но прусский король никогда не мечтал об объединении германских земель под своей рукой. Не потому, что не хотел этого, а потому, что в его времена это было невозможным. У него отсутствовало общегерманское чувство. Фридрих вообще был против империи, особенно российской, которую он откровенно боялся и ненавидел. Он лишь мечтал, чтобы Пруссия встала в один ряд с другими европейскими державами. Фридрих всю жизнь говорил и писал по-французски, старался как можно реже пользоваться немецким языком, называл германцев грубыми и неотесанными, пивохлебами и пожирателями кислой капусты. Но именно Фридрих II, презиравший все немецкое, стал идолом германского национализма. А сколько путешествий совершили по Германии его бренные останки, и сколько при этом было отдано в его честь салютов? Сначала его с почестями хоронил наследник, племянник, прусский король Фридрих Вильгельм II. Потом тайно нацисты спрятали гроб Фридриха от бомбежек союзников в бункер, откуда его извлекли те же союзники. И в конце концов, совсем недавно, останки прусского короля в его любимом Сан-Суси с почестями похоронили солдаты Бундесфера.
«24 августа 1845 года родился создатель русского шампанского князь Лев Сергеевич Голицын, основатель винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо».
Род князей Голицыных происходил от великого князя литовского Гедимина, породненного с Рюриковичами. Однажды на вопрос Николая II, ощущает ли он себя свободным человеком, Голицын ответил: «О да, государь! Возможно, потому что 300 лет назад не мои, а ваши предки приняли русскую корону». Император в ответ промолчал, ведь и вправду род Голицыных был куда древнее рода Романовых. Еще в молодости, во время учебы во Франции, Голицын начал собирать энотеку – коллекцию уникальных и старинных вин из разных стран. Позднее он создал усадьбу «Новый свет» под Судаком, где культивировал до 500 сортов винограда. Построил там винодельческий завод и первым в России наладил промышленное производство высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин.
При этом он вовсе не собирался копировать французское виноделие. Голицын в докладе удельному ведомству писал: «Что такое виноделие? Это наука местности. Перенос культуры Крыма на Кавказ – абсурд. А перенос культуры какой-нибудь заграничной местности во все виноградники России – это петушьи ножки всмятку». Еще он говорил: «При правильном понимании значения трех факторов – сорта, почвы и климата – можно делать правильные посадки и можно себе создать рынок для заграницы. Как русский винодел я ничего не имею против, чтобы заграничные вина к нам попадали. Но я желаю, чтобы главным образом наши туда пошли». Голицын шел своим путем, и его труд был вознагражден. Уже в 1896 году он выпускает шампанское «Новосветское», которое подавали во время коронации Николая II. Его по достоинству оценили гости церемонии, и оно было переименовано в «Коронационное». В 1900 году на Всемирной выставке вин во Франции голицынское шампанское получило гран-при. При этом случился досадный для французов курьез. Согласно традиции, членов жюри на выставке угощали винами участников конкурса. Председатель, граф Шандон, еще не зная окончательных итогов, находился после выпитого в приподнятом настроении. Он был уверен, что французское вино получит гран-при выставки. И предложил выпить за своих французских виноделов, за тех, кто, по словам графа, сделал чудесное, непревзойденное шампанское, которое он сейчас пьет. И когда он уже поднес бокал к губам, Голицын, сидевший неподалеку, громко сказал: «Я весьма благодарен вам, граф, за рекламу, сделанную во Франции моему шампанскому, которое вы сейчас пьете». Наверное, самодовольный французский граф при этих словах русского князя поперхнулся. Голицын выступил инициатором строительства в Крыму подвалов для хранения вин. Различным винам требуется при выдержке разная температура, поэтому тоннели закладывались на разных уровнях и в разных направлениях. В это же время Голицын создал на Северном Кавказе винодельческое хозяйство «Абрау-Дюрсо», построил завод, подвалы, тоннели.
Гелеровский вспоминал об участии Голицына в торжественном открытии Елисеевского магазина в Москве. В дверях появилась громадная могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной сидеющей львиной гривой. Прямо-таки былинный богатырь. Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось. А тот, по своей близорукости, которой не помогала даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный в черном сюртуке, управляющий новым магазином. Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделье удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый свет» в Крыму и на Кавказе. Лев Голицын.
Экстравагантный облик Голицына дополняла еще неизменная папаха. Рассказывали, что в молодости Голицын воевал на Кавказе и однажды уговорил одного свирепого горца добровольно сдаться. Пленника, благодаря заступничеству князя, помиловали, а он в благодарность подарил Голицыну свою папаху, сказав, что та принесет ему счастье. С тех пор Голицын не расставался с папахой. И еще Гелеровский писал о знаменитом виноделе. Льва Голицына недолюбливали в английском клубе за его резкие и нецензурные по тому времени речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда зиму и лето в мужицком, бобриковом, широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его «Диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали «Аслан-Дели» – «Сумасшедший лев». Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывая, особенно учащейся молодежи. Держал на Тверской на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое натуральное вино по 25 копеек за бутылку. «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино», – заявил он.
Голицын не любил и не хотел заниматься коммерцией. Из-за этого под конец жизни он испытывал финансовые трудности. Перед смертью Голицын попросил императора Николая II принять в дар часть своего имения «Новый свет» с землей, коллекцией вин, заводом шампанских вин и подвалами. Создатель русского шампанского умер в «Новом свете» в 1915 году и там же был похоронен. А вскоре наступили другие времена. В 1920 году склеп князя разграбили, а его останки выкинули в ближайшую яму, где они были подобраны и перезахоронены любившими Голицына крымскими татарами.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».